Да, действительно, у нас время ограничено, не хватает его. Псалом 1. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Повторить? «И будет он», ну, то есть муж, «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свое во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Где наш корень? Корень нашего благословения в семье. Чем питаемся мы? Вот в нашей жизни, моей супруги и моей, мы увидели волю Божию. Я вот, просматривая прошедшие годы, я настолько удивляюсь, можно книгу писать. Можно писать книгу. Что было для меня удивительно, все дары, которые я получал таким ощутимым, видимым образом. Жену это страшно удивляло, удивляло и меня. Вот наше служение Богу и воле Его, она очень рано стала проявляться. Начну с того, что вот когда жена моя сказала, что я хотела бы, чтобы мой муж был служителем, ну, мы поженились, и у нее первая пришла идея трудиться нашей семьей вместе. Инициатива не у меня пришла, у жены. Наш папа, он часто, ему не было часто дома, 2-3 работы, чтобы прокормить семью, а я, в отличие от него, хотел всегда быть дома. Ну, как порядочный муж, любящий жену и детей. Но она первая предложила, это неправильно, нам нужно... За все, что мы имеем, быть благодарными Богу, и ты должен что-то делать. И мы приняли первое семейное решение, чтобы я домой после работы не приходил. Братья, не пишите это. Она сказала, 2 часа тебе на служение, а потом приходи. Я заканчивал в 2. Она говорит, можешь после 4 приходить. Это наша была семейная, она дома. А я после работы шел обязательно куда-то. Первое время я этого, ну, делал так, потому что мы решили, а потом, вы знаете, такая жажда появилась, и как будто поле открылось, и стали принимать. Вот, ну, молодые они на работе обычно, а вот пожилые, немощные, больные. И когда я стал ходить, меня как захватило это. Я возвращаюсь, и мы садимся, ужинаем, и я рассказываю, где я был. И это нас так соединяет и воодушевляет, так рождалось супружеское единство. Сестры, от вас может быть самое доброе для вашей половиночки. Я никогда много не зарабатывал. 120 рублей и 11 детей у нас было. Но мы никогда не были нищие, не нуждались, не голодали. Удивительно, что когда было очень трудно, то мы брали ту сумму, молились, и эта сумма хватала на нужное время до следующей получки. Это удивляло нас, это поражало окружающих. Нас тоже. Когда я уже переехал туда и там стал жить, я никогда не проповедовал, я не был проповедником, я так тушевался, это есть русское слово такое, знаете вы или нет? Да. Я так боялся на людей смотреть, чтобы на меня сказать, это ужас один, у меня коленки тряслись и ладони потели вот такие, мокрые были. Я искал обычно потолок, если заставляли отец сказать, там в угол смотрел, чтобы не видеть глаз человеческих, потому что у меня тогда речь отнималась. Дар проповеди получил за одну ночь. Мы об этом с женой помолились, вечером беседовали, а утром я получил. Это увидела вся церковь. Пусть собрали меня, братья, пригласили и говорят, откуда это? Я говорю, мы вчера молились, я очень просил. Я всегда мечтал от юности быть проповедником. И наши пресвитера говорят, это Божий дар, но ты его очень береги и живи правильно. Да. И все изменилось во мне. Эта жена удивилась, я. Появилось внутреннее сильное желание вложить отсюда прямо в человека. Я смотрел в глаза, убеждал. Библия стала открываться. Удивительно, мысли приходить. Я это говорю, чтобы воодушевить братьев, мужья, братья. Божьи дары Он дает. Даже у вас ничего этого нет, даже похожего. Если вы желаете Ему служить и попросите... Можете просить, дай дар, то есть, Господи, какую смотришь, а можете то, что вам хочется. Ну, вот у меня так было, Господь дал. И до сегодняшнего дня я это ощущаю, испытываю. Вот уважение мужа и жены. Когда мы строили молитвенный дом, первый в Новосибирске без разрешения, тайно. Разрешения не было ни горосполкома, никого. А я был основной пастор, молодой, и 7 братьев молодых, которые решили вместе незаконно построить дом молитвы, то первая атака была на нашу семью, дети заболели. Я когда пришел поздно домой, уставший такой, ну, грязно работали все, и жена плачет и говорит, сын лежит на постели и не знает, что делать, у него такая страшная температура, скорые не работают, иди помолись. Я помыл руки, зашел в спальню, мы стали на колени с женой. Я возложил на него руки, я помолился. Все, что мы могли сделать. Потом пошел, переоделся, жена приготовила ужин. Мы, значит, за столом встали, помолились. Я только сел, открывается дверь, выходит, заходит сынишка, говорит, мам, я так кушать хочу, дай мне поесть. Тот, который болел там. И вот сегодня здесь записка была. Почему, вот как относительно того, что сестры не покрывают головы? Я вам скажу просто. Вот когда мы помолились на коленях, и он вышел и попросил кушать, отношение жены к мужу складывается, как он живет, что он делает. И отношение моей жены тоже ко мне менялось, когда она видела, как Бог использует мужа. Никогда кулаком не стучал. Никогда не уговаривал. Никогда. Но когда она видела, что это нужно, вот всю жизнь она мне способствовала, чтобы трудиться для Господа до сегодняшнего дня. Всегда. Вот если вы хотите иметь благословение, волю Божию в жизни, вот как говорил брат, и я говорю, начните служить Господу, ни на кого не глядя. Я это делаю с желанием до сегодняшнего дня. И Господь как-то устраивал жизнь, и все это шло. Вот когда я был в Миннесоте, пригласили для работы по Мидвесту полностью, 18 городов, часть Канады там, 3 недели в поездках. Это было такое благословение. Я по возрасту старше всех пресвитеров. Я это увидел. И так были все расположены. Но меня парализовало. Мы там были почти 5,5, почти 6 лет, хотя ехали на 1 год помочь там по приглашению. На 1 год только приехали. Когда мы туда приехали работать на 2 машинах, машинка маленькая, тречок там необходимая, вот, то, оказывается, церковь членская провела и уже избрала меня, и утвердила, и 2000 они дали для жизни, 1000 на квартиру, остальное на питание, на все остальное страховки там. И вот они меня не видели, я на членском не был. Они избрали, все сделали, мы приехали и заселились в квартиру. И вот эти годы были такие интенсивные, столько для меня радости, я просто видел воочию, как Господь ведет. И когда меня парализовало, и везли в госпиталь, жена увезла в госпиталь, она меня увезла. И меня сильно изменила левая сторона, и сильно лицо повело. Когда приходили там друзья без приглашения, они любопытны же все люди, и на меня смотрели, то... Потом они мне сказали, мы никогда бы не поверили, что ты можешь восстановиться. Лицо, глаза повело, речь изменилась. Вообще говорить не мог. Ходить почти не мог. Такая растерянность была, почему? Такая активная жизнь и все, почему? Ну вот когда отпустили меня немножечко, домой отправили, то братья сделали подарок. Они собрали деньги, чтобы меня отправить на Кавказ лечить. Меня туда жена самолетом доставила. И нас привезли в гостиницу, она такого специального назначения, там мэр города покрывает ее, то есть мы смогли заботиться о ней. Она под охраной вооруженной 24 часа, много иностранцев. И мы там были 1,5 месяца лечения, каждый день с 9 до 3. Но на 3-й день приехали 2 пресвитера. И говорят, вы можете к нам на собрание приехать, город Нальчик, у них церковь недавно, новый дом приобрели, неверующие столько там, ой, совсем другая жизнь в церкви там. И моя жена сказала братьям, ну, пожалеете нас, потому что я хочу, чтобы муж остался для детей и для меня, потому что я его привезла, чтобы он пришел в себя. Они, мы понимаем, конечно, но помолились и ушли. И у нас была беседа с женой. Я говорю, найдешь, может быть, это от Господа? Она говорит, ну, ты всю жизнь для него отдаешь. Неужели вылечиться нельзя? Я говорю, а может быть, это надо? а мы откажемся. Она говорит, ну делай, как ты чувствуешь на сердце. Я говорю, надо согласиться. Она так расстроилась, ну как все жены. Я позвонил, говорю, приедьте. И братья приехали, забрали меня в воскресенье. Я вышел и начал говорить. Вот вы знаете, полтора месяца на Кавказе, это так удивительно для жены, для меня. Я за этот период возили 14 церквей мы посетили, они там рядом все. Я участвовал в проповеди 29 раз. Это поразило жену, меня самого удивило, у меня все восстановилось. Речь, глаза на место вернулись, движения приобрели, ну, правильность, все. Врачи на меня смотрят, они думают, что там лечение помогает, а мы знаем, что это Божья милость. Когда заканчивалось последнее наше посещение, 50 пресвитеров собрали, старшие пресвитеры, говорят, мы вам зеленую улицу на Кавказе даем. А я так растерялся, говорю, а какая это зеленая улица? Все так засмеялись, братья. Говорят, мы на Кавказе не всем слово даем. Кто из Америки приезжает, они нам беду привозят. А когда мы за вами понаблюдали там пару недель, что вы Евангелие проповедуете, теперь все пресвитера говорят, открыт Кавказ, приезжайте. Я говорю, а да, может, теперь уезжаем. Они дали лист такой, бумагу о том, что все это... Но самая большая наша радость была, что когда я возвращался, мы возвращались, я себя не узнавал. И еще одна вещь, которую мне задавали и говорили, а почему это с вами случилось? Оно было не один раз, а два раза. Но кто... мало кто знает, что два раза было, потому что когда меня увезли на Флориду там на лечение, там есть такие озера, и вот на третий или четвертый день был звонок отсюда из Пакен. Мой вот брат мой знает, Анатолий. Звонок, это было примерно часа в три ночи там, и телефон мой сработал. Я взял трубку, у нас была комнатка, две кровати, и я только взял телефон, и вдруг женский голос говорит, моя сестра, отдай телефон Надежде, тебе нельзя это говорить. Ну, представьте, в три часа ночи звонит сестра. У меня сразу оборвалось внутри, что случилось, что-то с детьми. Ну, она тоже проснулась, что там, я говорю, сказали только тебе говорить. Она телефон взяла, да вы что, надо же, а почему он умер? И у меня опять как ударило, кто-то умер из детей. Оказывается, вечером лег спать мой брат, 45 лет, а утром не проснулся, он за одну ночь ушел. И когда вот это произошел разговор, и когда она пока все это выяснилось, у меня бах, и у меня снова скорую, и меня снова увезли. Но когда вот этот процесс проходил, у меня была одна молитва, как-то так внутреннее такое переживание, горечь, Господи, ну если мое служение вот это остановилось, то как-то дай мне такой внутренний покой, что все уже. А если это еще как-то возможно что-то, я бы хотел. И вы знаете, вот прошло время, когда я кому-то рассказываю так вот, не часто, но на меня смотрят и не верят, что со мной это было. Не верят. Я и сам думаю, а почему мы не фотографировали только, чтобы вот увидеть для себя так, как это было, как я выглядел. Как-то вот на ум не пришло. Не знаю почему. Конечно, возраст свое берет. Какие-то остатки такие после этого остались. Но что, почему я это рассказываю? Для меня вдруг открылся совсем другой пласт служения. Совсем другой. И когда меня спрашивают, как вы знаете почему? Я говорю, теперь я понимаю. В чем изменения произошли? Когда я был привязан на той определенной местности, скажем, церкви, где я должен оказывать попечение, я был привязан. И это только сложное служение с переживаниями, бессонницей. Там, ну, все это... И вдруг, когда резко это изменилось, я на сегодня имею другое служение от Господа. С таким удовольствием делаю. За прошедшее лето я, наверное, недели три только дома был. Да. Когда братья пришли, я вернулся, когда они говорят, да давай, возвращайся к служению. Все, я говорю, братья, вы пожалеете меня, потому что я еще не отошел. Переживания любые, они отразятся, у меня сон уйдет, и опять буду я. Они говорят, ну тогда занимайся свободным служением. Я говорю, хорошо. Ну, я говорю, а могу я на приглашение отвечать? Они, не понимая, что говорят, говорят, конечно, можно. Когда прошло три месяца, я три недели был дома, братья говорят, да ты что, брат? Ну, мы же хотим. Я говорю, ну, вы ждали обещания, что пригласят, я поеду. Ну, мы же не думали, и мы не думали с женой. И вот последнее служение, которое 9 декабря должно быть, вот в этом году, все лето, весна, осень проходит, и вот в Казахстане мы были с братом Даниилом. Я поражаюсь тому, что я бы никогда так не имел возможности, если бы не было этой парализации, которая изменила все, и ситуацию, и братья дали добро на другие виды служения. И что еще открылось? Открылось то, что трудно людям, допустим, людям трудно доверять местным служителям. Свой пророк не в чести. Это беда. Это не беда. Почему-то мы такие люди, хотя наши братья хорошие братья, но они рядом, нам кажется, что приезжие лучше. Вот так я оказался лучше некоторых служителей, потому что я гость, я приезжаю, и рождаются такие общения, такие откровенности люди говорят, потому что душа болит. Единственное, что я делаю, не выношу, потому что в юности мне братья еще сказали о том, что никогда не выноси, потому что будешь иметь Божье наказание и потеряешь его благословение. И вот я так и делаю. Я помню, однажды Франц сказал пример, это очень хороший пример, когда к мужу, служителю пришла какая-то там сестра, допустим, и беседовала, и она говорит потом мужу, что там она говорила? Да, она говорит, я умею хранить тайны, ты не переживай мужу. А он говорит, я тоже умею хранить тайны, не переживай. И вот, понимаете, вот это служение как-то оно открыло новый пласт. Я вдруг вот по телефону никогда не практиковал этого. Звонят люди, не называя ни имен, ни фамилий, ни городов, рассказывают нужды, и мы беседуем по телефону. Я не знал этого раньше. Вот сейчас несколько лет, 3-4 года, оно так широко распространилось, и такие сложные вопросы, глубочайшие вопросы звучат, которые даже могли бы в суде решаться, но мы беседуем по телефону, молимся. Потом проходит время, я оказываюсь в какой-то церкви, подходит там сестра или брат и говорит, я с вами говорил по телефону, мне неудобно, потому что я не знаю, кто это. Они примерно намекают, какая была ситуация. Да? Да. Я вам рассказываю, чтобы вас зажечь. Оказывается, для нас самая лучшая пора – это пора служения Богу. И когда мы отдаем, мы получаем. В нашей семье, когда я особенно был плотно занят, наша семья болела только один раз в году, в октябре месяце. Вся церковь знала и улыбалась. Весь год мы были здоровые дети, и мы все... Потому что тяжело, если все болеют каждый год. Ну, в смысле, все месяцы года. А приближался октябрь, мы знали, что мы будем болеть. Жена готовилась, все необходимое. Мы октябрь все переболели, последнее число. Мы вздохнули, и дальше живем. Вот это чудо, которое мы видели в нашей жизни, потому что Господь настолько милостив, Он все приготовил только, чтобы мы отдали вот свое сердце для Господа. Это большое-большое дело. Украшения, сразу ответы тоже, покраска, все остальное. Мы приехали на новую эрию нашего служения по приглашению, и первая группа собралась, самая группа такая, ну, цивилизованная в церкви. Они украшены, у них серьги, у них там кулоны, все остальное, мужья, жены. Жены все из себя, головы не покрыты. Они прощупывать стали меня. Ну, потому что я приехал на новый вид служения, много церквей. И вот они мне говорят, можно вашей жене вопросы задавать, откровенные? Ну, конечно, можно. Но они порой к ней говорят, вот, Надежда Яковлевна, вот вы жена, у вас такая вот семья, все. А почему вы голову покрываете? Это уже не время же уже, не современно. Она так рассмеялась и говорит, ой, сестры, наверное, вы еще не переживали ничего. Вот, говорит, когда у нас, говорит, столько в жизни было переживаний, и рассказала несколько из них. Они связывались с болезнью детей, с переломами, травмами и молитвой, и видимым образом Бог отвечал. Она и говорит, вот когда у вас придет беда, вы половик на голову оденете. И они так смотрят. Она говорит, я вам серьезно говорю, то, что в Библии написано, нужно четко выполнять и не рассуждать. А вы бунтари. Пожалеете. Они так растерялись. Я, говорит, рано это поняла. Моя жена на один шаг вперед шла. Она была такая активная. Она была третья в семье, где 18. Она командовала там всеми. Ну, и я вошел в число еще одних. Я не знал, что делать, как обуздать. Но это не пишите, ей не говорите об этом. Я стал молиться Богу. И в один день Бог ее так смирил, что она растерялась. Ну, расскажу, ладно. Это недолго. Получилось так, что мы... У нас несколько ребятишек уже, там трое было. И вот у нас пригласили на день рождения. В это время мы были за городом, потому что квартиру готовились получать, там сняли домик, жить было там, сколько можно было. И вот на день рождения пригласили нас какая-то пара, и мы с таким желанием, молодые, пообщаться, все, и тещу просим, мам, ну останьтесь побыть. Она говорит, ну хорошо, ладно, я останусь. И мы уехали. Ну а когда уехали, это ж все. И мы там до 12, Западная Сибирь, в городе, уже возвращаемся ночью на такси, потому что уже не ходят автобусы, подъезжаем туда, подошли к дому, открываем дверь, и вдруг такой страшный детский крик. Такой крик. Жена отталкивает меня и прямо в двери. Я за ней, она забегает в коридорчик, потом туда в комнату, в спальню. Я за ней, и она прямо на пороге замирает, бледная такая, руки трясутся, а прям стоит наш мальчонка, так кричит. И у него рассечена бровь прямо до кости, и кровь льется по щеке, через глаз вот так, и он кричит. Теща вся белая-белая, прямо ее аж трясет от страха. И в этот момент, раз мигом взглянув на все, я вдруг говорю, «Чего орешь?» Он раз рот закрыл. «Ложись на пол!» Он раз на пол лег. Я поворачиваюсь к ней и говорю, «Лекарство неси». Она хлопает глазами, «Какое?» «Ну какое?» Ну, народная. Она поняла, раз мальчонку схватила другого, и там выскочила, вату, приносит вату, я начинаю лекарством промакивать ему бровь. Как называется лекарство?
Народное.
Ей промакиваю эту рану, говорю, в коридорчик выйди, там на полочке изолента такая черная, которая провода закручивает, ты ножницы возьми. Беспрекословно. Бегом раз приносит изоленту, я говорю, уже теща, вы держите, и вы разрезаете пополам, чтобы узенькие полосочки были. Я буду склеивать, и я все промакиваю, кровь бежит, бежит, меньше и меньше. Вот я раз беру эти кусочки, они поддерживают, а я наклеиваю, 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 наклеил последнее, промокнул. Я говорю, ну вот, молодец, вставай. Он встал, такая атмосфера, все смотрим друг на друга, и теща, и ее дочь, моя жена. Я говорю, ну уже время, уже сколько времени, давайте спать ложиться. Мы помолились и легли спать. Ну, все спать, а Синишке говорю, давай ложись спать, утром поедем в госпиталь, там тебе все зашьют. Он, хорошо, ага, ладно, ну ладно. И вот мы легли спать, а сна нет. Лежали, лежали, она потом у меня так тихо говорит, слушай, скажи, а откуда у тебя вот это? Я говорю, что это? Ну, ты же знаешь, что. Я, говорит, потерялась. Я говорю, Надюш, наверное, просто потому, что я муж, я мужчина. А, вон что. И все. Это было начало. Ее как подменили. Утром, когда мы еще спали, сын подбегает и требует, мам, мам, пап, вставайте, надо в госпиталь ехать зашивать. А так спать охота, потому что мы вчера поздно легли. Я говорю, сынок, а ты знаешь, как зашивает? Он говорит, нет. Я говорю, там берут большую железную иголку и нитку толстую. И вот складывают, держат и зашивают. Тишина. Он говорит, а мне уже не больно. И до сих пор у него такой беленький шрам, там все зажило, никуда мы не ездили. Это было начало изменения моей супруги. Удивительно, вот все Бог делает тогда, когда мы идем навстречу Ему. Моя супруга никогда не работала. В Америке она пошла на работу тогда, когда последний сын пошел в школу и на парт-тайм пошла. Но на удивление нам, вот то, о чем мы говорим, американцы говорят здравые, они говорят, мама должна быть дома. Сестры, если мы хотим хорошее влияние иметь на детей, вот как брат говорил, маме нужно обязательно дома быть. Зарплата не главное, потому что Бог необходимое даст. Но время, которое нам выделено для воспитания детей в доме, его никто не восполнит. Ни одна няня не заменит маму. Поверьте, ни одна няня. Когда Господь доверяет вам детей или нам детей, нужно дать самое лучшее им, потому что это поле служения для супруги. Знаете, еще одно, братья, для вас. Изучая Библию, я стал ее переписывать. Это повторяю везде, где бываю так. Я с собой вожу в багажнике машины лампу, подставку, Библию, все. Потому что когда бывает, ночуешь в какой-то семье, а не тревожить хозяев, просыпаешься раньше, я раз, сразу корт включаю, включаю этот самый лампочку, Библию, подставочку, я переписываю. Вот поверьте, муж, его духовная сила, его духовная власть в изучении Библии. Потому что когда Дух Божий наполняет сердце мужа или мужчины, он совсем другой становится. Вот тогда жены совсем неузнаваемы становятся. Рождается что-то необыкновенное, необъяснимое единство двух душ. Ну вот, у нас сюда совсем немножечко. С возрастом. Братья, пожалуйста, осветите некоторые вопросы относительно изменения с возрастом. Молодость, зрелость, старость. Мы этого не сможем сделать здесь, те, кто взрослые, потому что вот мы такую практику приобрели уже здесь, в Америке, что мы отдельно беседуем с пожилыми. 50 и выше, 60 и выше, потому что невозможно при всех говорить. Поверьте, кто молод, он еще этого не понимает. Мы пришли в один дом, Красный дом у нас, где пожилые, там человек 60 всех деноминаций. И когда я пришел в эту семью, то зашел к ним, и хозяин в этой квартире ходил и бурчал, руки за спину. Какой-то он совсем, головы нет, ночью встал, туалет. А жена: нельзя, Ваня, потихонечку, брат пришел. Да что, брат, он еще ничего не понимает, на меня говорит. А я думаю, что случилось? И говорю: а что такое? Да вот проблема, сосед ночью в туалет там сходил. И у меня такое лицо удивленное, она засмеялась, говорит: вы не понимаете это. Я вообще не понимаю. Да вы не понимаете, что мой муж и мы достигли возраста, когда бессонница пришла. Вот он вчерашний день весь ходил, там снежок был, лопатой ковырял, не надо было. Ну, чтобы потом немножко устать. До 12 ночи он не спал, чтобы лечь и до 5 поспать, иначе потом он болеет, он у него сна нет, все, он уже болен. И вот он, когда прошлый день весь готовился, а потом ночью лег спать, и в 3 часа сосед в туалет сходил, зашумела канализация, вода прошла, он проснулся, глаза открыл, и все, он никакой теперь. Я впервые понял. Чего улыбаетесь? Вода вас не беспокоит? Ну, вы, значит, еще молодой. Вы понимаете, вот как вот такие вещи будешь говорить при всех? Изменения возрастные. Когда мужу охота побыть с женой, а у него силы нет. Ужасное настроение у него. Он чувствует себя неловко. Ему кажется, что стыдно, что я ничего не могу сделать. Как помочь мужчине, который в возрасте хочет принести радость своей жене? Я же не буду вам всем объяснять. Вы же не поймете это. Вы же молодые еще. А? Что смеетесь? Подождите, ваше еще впереди. Все. И вот я хочу сказать просто, что если у вас есть желание иметь такие беседы, это замечательно, потому что, оказывается, нужно каждый период жизни готовиться и вовремя правильно ориентироваться. Вот и все. Поэтому вы не обижайтесь, но это все придет в свое время. По поводу супруги, там дальше украшения, одежда. Второе, что спросили у моей супруги: а почему не украшаетесь, почему вы серьги не одеваете, ни кулоны не одеваете? Она говорит: ну, сестры, я просто скажу, мне муж никогда замечаний не делал, мне это не нравится. Они так растерялись. Я говорю: ну, у меня женщина, не волнуйтесь, она нормальная. И она говорит: мне дети подарили перстень на день рождения, 60 лет было. Это небольшой такой перстень, и на нем 11 камушков, 11 детей. Мы никогда не просили об этом. Вот самое большое, что я в Америке одел, это вот колечко, это на лет 8. Не одевал. Просто один из сыновей, он вырос, и у него рука стала мощной, он снял мне и говорит: пап, когда день рождения у тебя? Через неделю. На, тебе дарю. Это вот сына колечко я одел. Жена говорит: одень на всякий случай. Ну ладно. И вот когда я перстень подарили, она 2 раза его одела, и потом мне говорит, улыбается, говорит: приятный вот подарок детей. Но он так не мешает ужасно. ну, такой длинненький, 11 камушков небольших. И она сняла, положила в коробочку, и до сих пор он лежит. Ну, сначала дети вроде смеялись, говорили, она говорит, ну, поверьте, мне приятно это все. Ну, я не могу, я не пригласить, мне нужды нет. И она говорит всем сестрам, сестры, мне это не нравится, оно мне мешает. Это совершенно свободно, муж никогда мне слова не говорил. Это было начало нашей работы в этих церквах. За несколько лет многое изменилось. Я убеждаюсь в жизни. Приказы не работают, решения членских советов не работают. Членские собрания не могут смирить наших детей или жен каких-то. Бог вас смирит, увидите. Если хотите иметь благословение, поступайте правильно. Сестры, поступайте просто правильно, чтобы иметь в семье благословение. Если мы хотим иметь благополучных, благословенных детей, поступайте, как Библия говорит. Если вы хотите иметь счастье вместе в отношениях с мужем, поступайте правильно, как Библия говорит. И вот все это придет. Вот это Божье благословение, которое мы в жизни уже за эти годы все пережили, я могу теперь смело, как переживший, сказать, Бог никогда никого не обманывает и никогда не опаздывает. И у Него столько благословений выше всех наших достатков. Но Он дает тем и много, кто отдает Ему. Мы Ему, Он нам. Все очень просто. Ну, вот так вот примерно я вам рассказал и ответил, и поделился волей Божией в нашей жизни. Повторяться просто не буду, но для себя я понял. От сегодняшнего дня до сегодняшнего дня я ищу служение. Я ищу служение. Я не жду указания пасторов. И сам, будучи пастором, имея трех помощников, я искал себе служение. Как это было очень просто, как вот брат говорил, то же самое. Начинается утром, мы молимся, и я молюсь, и говорю, Господи, а что мне нужно сделать? И вы знаете, очень просто, когда у нас искреннее желание есть из любви к Богу ответить чем-то, Он открывает такие пути, удивительные пути, которые не просчитаешь. Как вы думаете, почему в нашем христианстве встречаются такие любвеобильные встречи и расставания, не являющиеся родственниками по крови? Обнимая брат сестру и сестра брата. Даже могут поцеловать, это нормально. А, отношения бывают. Такой скороспелый вопрос. Значит, братья и сестры, я попал вместе с женой в Испанию. Кто в Испании был, поднимите руку. Вы были, хорошо, вы тогда знаете это. В Испании все целуются. Вы не знаете об этом? Я там был, и 3 года мы работали в Испании. В Испании все целуются. Началось с того, что когда мы с женой прилетели, открывается дверь, где мы приехали, звоним, выходит хозяева, и хозяйка обнимает меня и целует меня. Моя жена в растерянности, не знает, что делать, куда девать руки. Выходит ее дочь, лет, наверное, 17, она меня обнимает и меня целует. Моя жена накаляется. Я не скажу, что мне приятно. Я не скажу, но я в растерянности, думаю, чего они целуют так? Это необычно для меня. Но мы ничего не ответили. А потом, когда мы там жили некоторое время, и потом, когда я спросил, и так смеялись, и говорят, у нас это обычай. У нас все так приветствуют друг друга. Я говорю, в церкви так. Ну, потому что мы и дома так, и везде. У нас это обычай. Ничего тут у нас нет. Да. Но это только там. Вообще, я против обнимать или целовать других жен внутренне не могу. Хотя родственников просто, потому что наши родственники с удовольствием и обниму, и поцелую, если возраст так позволяет, аккуратненько, чисто, скромно. Потому что родственники – одна кровь. Нам нужно быть особенно близкими. Через прикосновение рождается большее единение родственных отношений. Но если это в церкви, выходит молодой человек, и бросается девушка ему там на шею, его обнимает там, вот, чмокнет в щеку, там вся прижимается к нему. Неправильно, 100% неправильно, потому что она его обнимает, ничего не думает, а он весь возбужден. К нему прикасается женское тело. Если бы наши все девушки это знали, вовремя были наставлены, не делайте этого, хоть вы и родственники, там, близкие, может быть, какие-то, будьте очень осторожны, возраст и причина этого. На колени нельзя садиться девушке, особенно когда дальние поездки бывают, машина тесновата, девушка садится на колени молодому человеку, что вы делаете? Ему потом всю ночь вы будете сниться, как вы у него сидите на коленях, он весь возбужден, весь. Вот такая ситуация. Поэтому американцы тоже здесь, у них такая культура, что они обнимают. Ну, конечно, я, когда была сегодня американцы, у них в гостях, это меня обнимает хозяйка, я же не скажу, отойди от меня там. Не прикасайся, я не делаю этого. И очень аккуратно себя веду, жена понимает, мы теперь понимаем, что это американцы, у них так, но не больше. То есть вот в этом отношении. В нашей среде русскоязычной вот диаспоры это не принято, это не должно быть. Научайте своих детей, объясняйте им, рассказывайте вторую сторону того, что мы видим, что происходит. Будьте аккуратны. Почему у нас нет танцев, почему их мы не практикуем? Вы, наверное, знаете давным-давно о том, что прикосновение женщины чужой к мужчине, оно естественно отражается на него, и то же самое, он возбуждается, она новая, от нее запах идет, прикосновение, через прикосновение приходит токи возбуждающие, потому что это чужая женщина, это естественно, в том смысле, что оно приходит на всех, влияет. Поэтому не делайте этого никогда, и мы танцев не поощряем, и объятий не поощряем. Не делайте, не делайте, не делайте. У нас иногда бывает лагерь, где обливают друг друга водой. Когда это первый раз случилось, несколько лет назад, но мы просто так сделали о том, что, братья и сестры, кого попало, не обливайте, кто хочет, вот ваше поле, а кто здесь сидит на лавочках, не делайте. Ну, просто сказали так, не все любят. Но не поняли этого братья, и я что вдруг заметил, что некоторые молодые братья, мужья, которым нравятся чужие жены, они их стараются облить. Ну, как еще выразить свое отношение? Он за ней гоняется, она визжит там, а он гоняется, и раз ее облил. И она сразу раз, вся, вот она вся, потому что одежда прилипла, вся ее фигура на глазах. И весь лагерь смотрит это. Когда я это все увидел, я потом собрал отдельно здесь, а потом в церкви привел членское собрание, говорю, что вы делаете, братья? Вы же вот когда облили ее, она вся вот, а она же не готова была, нижнее белье там не одела, не прикрыла ничего. Вот она, как раздетая она вся, вот все. Даже вот эти места четко прям выражаются, видят, потому что белье легкое, летнее. Водораз, все, вы же раздели ее. Они вот на меня так смотрят. И второе, я говорю, что вам нравится она, да? Что-то за ней гонялся так. А жена что думала, сидела? Вот так мы говорим, просто объясняем ситуацию. Притом, вы даже не знаете, что есть дни, в которые женщин нельзя обливать. Что, братья, не знаете это? Знаете это, да? В это время жен обливать нельзя. На этом пока точку поставлю. Когда я все это рассказал, вот то же самое. То есть нужно быть аккуратными во всех отношениях. Не так просто это все. Салфеточка есть немножечко? И вот так происходит воспитание и относительно одежды, и относительно объятий, и относительно поцелуев. Не так просто все это. Я отвечаю на этот вопрос. Даже не все, потому что вас здесь много. Спасибо. Но вынуждены это делать, потому что, оказывается, не все в этом отношении грамотны, не все понимают. И приходится говорить иногда только в узком кругу, скажем, отдельно братьев, очень редко иногда сестер в допустимой форме, что можно, что нельзя, объясняя по деталям, шаг за шагом. И тогда наступает понимание. Все. Наверное, вопросы. Да, спасибо, ты тоже, браток, дал. Вчера я упомянул о том, что у нас приходит хорошее время в жизни, у меня в частности. Вот, когда за 60 перевалило, перешло, вдруг открывается стезя, которую раньше я не знал. Какая? Вот именно Титу, 2 глава, там написано, и так вот, старица там или станция, научите ваших детей любить мужей, любить детей, быть благочестивыми, помните, да, добрыми, покорными, дабы не порицалось Слово Божие. Оказывается, я когда оглянулся назад, я вдруг засмеялся сам над собой и думаю, интересно, когда мне было 30 лет, и я был пастором, что я мог говорить всем? Я же был молод, я же многого не знал. Как они мне верили? Я так в растерянности сам с собой был. И потом вдруг такой пришел ответ мне самому, да не ты говорил, это слава Богу, что Бог давал тебе нужные слова. и старичкам, и тем, и другим. Это не твое. Просто он тебя использовал. Потом я дальше думаю, ну а 40 мне лет было, а 50? А когда 60? И вот сейчас, оглядываясь туда, я вдруг вижу огромную панораму того, чего я тогда не понимал и делал просто как сосуд. Вот теперь пришло время, когда уже вот это накопленное, пережитое стало богатством, которое может быть полезным для многих и многих. Вот какое хорошее время. Братья, ваше служение сейчас, в каком вы возрасте, это в одной плоскости, придет время, когда у вас будут очень нуждаться, а вы накопили богатство, вы имеете сокровище это. Что вы можете передать другим? У нас такая жизнь. Безработных никогда нет. Имеется в виду у Бога на Божьей ниве. Самые-самые старцы, но общаясь с ними, мы имеем такое благословение. Я иногда связываю молодежь с сестрами, с пожилыми братьями, которые рождают именно посещение, вот это восхищение тому, какие они. Я однажды еду на машине, мне звонок. «Брат дорогой, у меня день рождения, 60 лет, пожалуйста, придите ко мне. Потому что вы пастор, вы должны меня слушать». Ну, хорошо. Я приезжаю к ней, сажусь за стол, на чай приготовила, говорит. Я говорю, сколько вам 60? Вы же в возрасте постарше, из 96 лет. Она говорит, да, когда я уверовала, мне 60 лет теперь. 60 лет она уверовала. И вот она говорит, садитесь, слушайте. И начинает говорить. Прошел час. Ну, я записывал сначала, внимателен был, а потом я уже устал сидеть. И я говорю, шутя, ой, сестра, я даже устал сидеть уже. Она говорит, ну, на диван сядьте, Иван. Я сел на диван. Ну, сел, потому что там удобней. И она мне еще один час рассказывала. Потом я уже немножко думаю, беспокойство, время. Я говорю, ну я на диване устал. Она говорит, на пол сядьте. Я сел на пол, а я еще час на полу просидел. 3 часа. Потом говорю, у меня нет времени. Она говорит, я уже верю. Помолились, и я ушел. Но то, что она мне рассказала, я прям быстро-быстро записывал, и потом беседовал с молодежью. Это такое сокровище, которое она рассказывала. Вот, допустим, девушка, ей 28 лет, замуж не берут. После войны одежды нет. Она купила 3 медицинских халата на ярмарке где-то белые. Перекрасила один в один цвет, другой в другой. Один белый оставила. Это все одеяние девушки. 28 лет. Мужчин нет, братьев нет. Война их забрала. В церкви маленькая группка. Церковь маленькая совсем. Она на рент какой-то сняла у бабушки. И вот на собрание бежит, потому что душа просит, переживаний много. Несколько месяцев на заводе жила, там кормили, там поили, там спали, потому что война, сложно. И вот она на собрании сидит в хоре, поет, а после собрания приглашает одна семья побыть там, кто есть из молодежи, на общении. И вот она тоже туда прибежала с опозданием и села на свободное место, рядом с братом каким-то, а братьев там 2-3 брата. А с той стороны сидит дочка хозяев. И вдруг подходит мама и говорит ей, «А ты что здесь села? Ты что, не видишь, что ли? Тут места нет. Давай вон туда, вон садись. Да и в возрасте ты с молодежью». А, меня, говорит, как холодной водой. Фух, облили. Я, говорит, вдруг поняла, что я не к месту, что якобы я претендую на него. У меня в мыслях не было. Я, говорит, как вскочила, со слезами, с ревом выскочила, бегу домой. Ай, ужас, что за люди? И голос мне говорит, да, они такие. Вот, не пойду на собрание. Правильно, я не ходи на собрание. Я, говорит, бегу, плачу, это у меня все, не пойду больше, ужасные люди, все. Побежала домой, упала на постель, плакала, плакала и заснула. Проснулась без 15:05, вечернее собрание. Проснулась и такой страх, опоздаю. Я, говорит, вскакиваю умываться, голову, говорит, ты же не пойдешь. Да потом, некогда, надо бежать, опоздаю. Что люди скажут? Как-то вот собрание же, ответственность. А голос говорит, да не ходи, там они такие же ужасные. Я, говорит, раз-раз быстро умылась, соскакиваю, опаздываю. А воинская часть большая, территория, забор тут и там забор. Но можно по тропинке перебежать. Там доска одна, говорит, оторвана, мы все знали, тут уже рядом жили. Я подбегаю к доске, раз ее отодвигаю, забегаю по тропинке через поле воинское, где стрельбище. А в это время идет стрельбище, там целая рота, они стреляют по мишеням, офицер командует. И вдруг выбегает девушка в платье, мчится по полю. Он кричит, ты куда, ненормальный? Стоп, не стрелять! Она кричит, на собрание! Я, говорит, пролетела. Через это поле в дырку выскочила, забегая на собрание, бах, и села. И пастор выходит на монету на кафедру. И она говорит, я вот
вдруг увидела, как ужасно бывает в жизни, что делать 28 лет и нет братьев. Я стала молиться. И молилась, и пришел пленный немец, и меня взял к вам. Видите, родились медленно. Ну, я, говорит, немножко старше его была. И вот однажды, говорит, я родила малыша, что после войны. И, наверное, я сижу и так устала, что я, говорит, кормила и заснула. И снится мне сон. Мой, говорит, Фридрих заканчивает работу, берет там тормозок, выходит, значит, на парковку, там, ну, где работает на заводе, короче, берет велосипед, свою бритву, значит, прищепкой защемляет, чтобы цепь ее там не заживала. И подбирает ему какая-то беленькая красавица, говорит, Фридрих, ты опять в свои кровинки там идешь. У них первый, второй, третий был, не знаю. Пойдем ко мне, ты будешь как сыр в маске кататься. Я тебе такие условия создам. А он стоит и думает, как бы. Там же забот много людей, а здесь она одна. И он говорит, так подумал, молчал, потом говорит, нет, поеду. Вот она все это во сне видит, просыпается в таком расстроенном чувстве, то, что с моим мужем так происходит. Ну и говорит, я помолилась, даже заплакал, неужели он так долго думал, потом выбирал. Стукнула калитка, значит, заходит, ставит прищепку, снимает, видит, она говорит ему, Фридрих, иди сюда. Он говорит, ты почему стоял и долго думал? Он, что такое? Ну это беленькая подбирала-то. Будешь как сыр в масле кататься. К своей кровинке там пойдет. Чего молчал? Что долго думал? Тебе плохо, что ли, здесь? Он говорит, так побледнел, испугался. Стив там говорит, а откуда ты? А вот так я все видела это. Смотри. И он говорит, так испугался. Ну, говорит, ничего же не было. Хорошо, что не было, потому что я молилась. Стоял, думал там еще. И она говорит, ну, все это прошло. С этого момента он меня, говорит, стал бояться. Потом, конечно, я ему рассказала, как Господь меня открыл, и там еще больше так озадачен был, и говорит, надо же, я такого в жизни не переживал. Вот на фронте был, он пленный был, нормальный был, все это вот, в лагере. И вот когда его освободили, он так и жил. Там умер в России, дети у них были. Так вот, я почему это рассказываю, молодежи рассказываю, потому что когда мы отдаем себя Богу и служим, удивительные вещи мы узнаем в жизни, которые укрепляют нас, и хорошая пища для нашей молодежи, для детей. Я их вору туда, приглашаю, рассказываю, воодушевляю, стараюсь, чтобы они имели веру, впитывали, и собственные переживания, чтобы имели. Ну все. Давайте. У меня такое пожелание. Братьям здесь и сестрам, но больше братьям. Когда вы приедете домой после вот этих дней, да, подумайте вместе и поймите беседу. Вот вы слушали, мы вам рассказывали. Самое основное, Библию читали. Рассказывали, как те, которые тоже вот так вступали, искали, желали исполнить волю Божию. И то, что мы переживали, мы вам рассказали. Берите вот это вот на вооружение себе, если у кого-то трудности у вас есть, примите решение, правильно жить. Если у вас какая-то уже трудная сельская проблема есть, исповедуйтесь перед Богом, консультируйтесь. Если нужна будет помощь служителя, пригласите. Начинайте заново, соберите детей, расскажите детям ваши новые переживания. Если у вас взрослые сыновья и дочери замужем, особенно мужья, постарайтесь иметь личную беседу с сыновьями, с дочерьми. Расскажите им свои выводы, переживания, спросите у них, какое впечатление осталось их пребывание в вашей семье, что они вынесли оттуда. Потому что то доброе, что Бог нам дает, оно будет производить и делать большие чудеса в семьях детей, даже уже совершеннолетних. Родители – это очень высокое слово. И родительское влияние на детей – оно до самой смерти. Даже когда будем умирать, вы и я, дети будут смотреть, как мы с вами умерли. Правильная смерть – это живая проповедь. Я помню Серпевского, когда мы пришли на посещение. Он был после химии дома и чувствовал себя... Ничего, я что, папе говорю? Чувствовал себя усталый, такой болен. Мама приподняла его, посадила на койке. Нас 8 пресс-сетеров, было пресс-сетерское совещание. И мы стали беседовать, он стал отвечать, ему 66-66 лет. И вот когда мы побеседовали, один из братьев говорит, Петр Васильевич из этого Сиатла говорит: «Петр Федорович, а если мы помолимся сейчас, вы встанете и пойдете?» И он вдруг нам говорит: «Не вздумайте». Мы так растерялись. «Как?» Он говорит: «Я всю жизнь сознательно проповедовал, что там лучше». И вдруг зачитают записку: «Помолитесь, Петр Федорович жить хочет. Вы что, растоптать то, что я сеял?» Поворачивается к жене и говорит: «Зоя, ты не плачь. Я вот отрадоваться буду, это вы тут будете еще можно». И вот мы переглянулись все братья. Для меня это такое было впечатление сильное. Я просто смотрел на него, думаю: вот как уходят настоящие люди, которые имеют общение с Богом. Вот. И через несколько времени, 2-3 недели его хоронили. Так вот, все это оставляет глубокий след в жизни наших детей или ваших детей. Вот так это будет. Аминь.